Издательство Стаса Бабицкого представляет. Дьявольские карты. Сборник рассказов русских писателей. Читает Дмитрий Шабров. Андрей Зарин. Карточный мир. Всякий черт бывает сначала только чертенком. В этом периоде он состоит как бы подручным, а вернее в мальчишках у настоящего черта. Тот его посылает с разными поручениями, иногда на разведке, иногда просто с запиской, и только изредка доверяет сделать какую-нибудь мелкую пакость. Спустя много времени такой службы чертенка подвергают испытанию, предоставив ему свободу действий, и тогда уже выдают ему, так сказать, аттестат зрелости с правом свободного пакостничества. Зачисляют в настоящие черти и разрешают иметь, уже в свою очередь, чертенят для обучения. Так было и с этим чертенком. Патрон заявил ему, что он готов к испытанию. Совет дал ему полугодичный отпуск с правом свободы действий, и чертенок, полный самых честолюбивых мечтаний, очутился в Петербурге на углу Невского проспекта и Екатерининской улицы в 10 часов одного зимнего вечера. Никто из гуляющих по ярко освещенному проспекту и не подумал даже, что между ними трется чертенок. Головенку с рожками покрывала хорошая мерлушковая шапка фасоном мономах. Хвост и копыта были скрыты соответствующими частями костюма. Сверху на нем было теплое пальто с воротником под бобер, и маленький юркий с острым подбородком, крючковатым носом и руками, глубоко засунутыми в карманы пальто, он казался шустрым комиссионером, биржевым зайцем, помощником присяжного поверенного, вообще бойким дельцом, но никак не чертенком. Впрочем, в их существование у нас не принято верить, а потому ему в отношении своего инкогнито совершенно нечего было беспокоиться. Он медленно огляделся и пошел неторопливой походкой, присматриваясь к людям и думая свои думы. Временно совратить человек с пути — это не штука, сущие пустяки. Вон стоит девушка у витрины ювелирного магазина, и ее глазки горят, как сверкающие за стеклом витрины камни. Подобрать тут же в толпе жирного мартовского кота, свести их подле этого окошка, и дело сделано. Девчонка погибла. Вон солидный господин жадно разглядывает билеты и акции в окне меняльной лавочки. Подбить его на грабеж — пустое дело. Вон идет франт в шинели, которого в два дня можно убедить обворовать старуху-тетку, а то и притюкнуть ее. А что толку в этом? Так, мелкая пакость. Потом и девчонка, и ограбившая менялу, и убившая тетку будут раскаиваться, проливать слезы и сваливать все на него, чертенка. А там еще чего доброго, и опять станут добродетельными. Нет, этим не отличишься. Надо так увлечь человека, чтобы он, ослепленный, пошел от своего пути круче и круче в сторону, чтобы он пакостился день за днем, час за часом, неизменно, последовательно, и, опомнившись, все-таки не пришел бы в себя и потерял бы навек прямую дорогу. Вот это дело! За это похвалят. Размышляя в этом направлении, чертенок поднял свои воровские глаза и вдруг, озаренный вдохновением, быстро направился к двум мужчинам, входившим в кафе «Де Пари», что под пассажем. Они вошли, заняли столик, потребовали кофе и стали продолжать прерванный разговор. А чертенок сел за столиком подле них и, спросив стакан морса, стал вслушиваться в их беседу. Вошедшие в кафе были совсем разные люди, хотя и говорили друг другу «ты». Когда-то они вместе учились, но потом судьба кинула их в разные стороны, занялись они различной деятельностью, и теперь, кроме возраста до воспоминаний о гимназии, между ними не было ничего общего. Один Василий Петрович Костригин, высокий, плотный господин, в лощеном цилиндре, в хорошем пальто, с воротником и выпушкой из шаншилы, производил впечатление бойкого дельца. Румяное красивое лицо его, тщательно расчесанную рыжую бородой, дышало самодовольством. Серые глаза за стеклами массивного золотого пенсне глядели вызывающе нагло. А другой, Федор Павлович Виталин, в барашковой шапке, в потертом пальто, казался перед товарищем совсем бедняком, но бледное лицо его с маленькой бородкой, задумчивыми карими глазами дышало мыслью и озарялось внутренним светом. Развязные манеры и громкий голос Костригина, видимо, смущали его. Этот Костригин был деятельным членом одного акционерного предприятия, имел всегда деньги, легко добытые комиссионерством или иным необременительным трудом, и вел сытую, беспутную жизнь холостого жуира. Другой талантливый художник, мечтатель. У него были жена и дети, его мечты и планы часто меркли в заботах о насущном дне. И теперь, в то время как его бывший товарищ по гимназии беспечно отдавался безделью с бумажником, полным денег, он, имея в кармане всего 12 рублей, думал о необходимости отвратить завтрашний приход судебного пристава в полном сознании своего бессилия. Чертенок не спускал с него хищного взора, и радостная улыбка кривила его тонкие губы, обнажая мелкие, острые, как у щуки, зубы. «Нет, дорогой мой», — говорил Костригин художнику густым, сочным басом, — «картинками да рисунками не разбогатеешь. Надо Репиным быть, да? Ты не обижайся. А лучше слушай меня. Я тебя кое с кем познакомлю. Ты им портреты, а они тебе место. Дело, говорю. Что? Искусство? Виньетки-то эти, буквы, картинки? Брось! Да и на кой прах оно, это искусство, если в животе бурчит? Ха-ха-ха!» Виталина коробили его слова, как всякая пошлость, и он, желая переменить разговор, торопливо сказал: «Ну, все я да я. Расскажи, как ты устроился? 10 лет не виделись».
«Не мудрено. Я тут всего 4 месяца. Устроился, ничего себе, тыщенок 9-12 наколачиваю, и один, ха-ха-ха, был и на Урале, и в Екатеринославе, и в Баку, везде дела делал. Теперь здесь, при бельгийском анонимном обществе. Ничего, устроился», — повторил он самодовольно.
«Ты всегда был делец», — не без зависти произнес Виталин.
«Делец, не делец, а мимо рта не дам пронести».
Они допили кофе.
«Ну, ты куда?»
«Домой», — ответил Виталин.
«Стой», — произнес Костригин. «Дома тебе все равно теперь не писать картины, с женой еще успеешь насидеться. Поедем со мной».
«Куда?»
«Мне надо в клуб. А ты побродишь, посмотришь, как играют, чей и не знаешь этого. А там вместе поужинаем, а?»
Виталин колебался. Ему представилась жена, которая с нетерпением ждет его, зная, что он пошел искать денег. Но тут же у него мелькнула мысль, как последняя надежда, занять нужную сумму у богатого приятеля.
Чертенок напряг волю и впился взором в художника.
«Что ж, пожалуй», — согласился он. «Вот и отлично», — воскликнул Костригин. «Человек, сколько следует?»
И, бросив на столик монету, он взял Виталина под руку и пошел к выходу. Чертенок положил на столик фальшивые 2 гривны и поспешно пошел следом за ними.
«К синему мосту», — громко сказал извозчику Костригин. «Пожалуйте». Извозчик перегнулся и отстегнул полость.
Костригин занял 3/4 сиденья, Виталин приткнулся с краешка. Извозчик застегнул полость, дернул вожжами, и его сани смешались с вереницей других саней. Чертенок обернулся собакою и весело побежал за ними. На углу Мойки и Нового переулка 4-й этаж огромного дома сверкало ярко освещенными окнами. Было 11 часов, и к его подъезду со всех сторон подходили и подъезжали люди в шинелях, шубах и легких пальто. Двустворчатые двери хлопали то и дело. Извозчик лихо подвез Виталина и Костригина к подъезду,